Здравствуйте, вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Баблоян. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, понятно, что у нас сегодня, скорее всего, будет одна тема. Там много подтем в этой одной теме. Но это жуткая трагедия, которая произошла в пятницу в Крокус-Сити. В холле в огромном торговом центре, где... По разной версиям, то 4 террориста, то, возможно, их было больше, чем 4 террориста. Пока еще у нас слишком вообще много неизвестных, чтобы какие-то точные факты вам говорить. Огромное количество погибших, огромное количество пострадавших. Непонятно еще, всех ли нашли под завалами. Поэтому точных цифр здесь тоже дать. Ну, можно говорить о тех цифрах, которые там дают на сегодняшний момент, что погибли 133 человека. Вот. Но окончательные они или не окончательные, не совсем понятно. Но вообще мне казалось, что такое теракты, россияне, к счастью, позабыли за последние годы. Потому что было время, помните, Леонид, в метро были теракты постоянные. И как-то все жили, ну, понятно, что с этим смириться сложно, да, но все жили в каком-то таком странном состоянии, что это может произойти. Но казалось, что это время уже, честно говоря, ушло, тем более такой масштабный теракт, который произошел в пятницу. Как, ну, я не знаю, есть ли у вас какие-то версии относительно того, как это вообще могло произойти?
Да нет, ну, какие у меня могут быть версии? Это все спекуляции совершенно недостойные, когда люди, не понимающие чего-то профессионального в этом деле, начинают версии выдвигать. Это пускай делают пропагандисты российские. Мне кажется, нам не надо этого делать. Ну, во-первых, соболезнованы, конечно, всем. Вот. Во-вторых, знаете, вы сказали, что с этим нельзя смириться. С этим можно смириться. Вот в Израиле сейчас там терактов, несмотря на войну, которая сейчас идет, сейчас там терактов не так много, как было в определенный период. Но был период, когда взрывалось все буквально каждый день. И, ну, что-то взрывалось. И люди продолжали жить нормально. То есть, понимаете, люди могут жить в условиях опасности. Могут. Но мне кажется, очень важна ясность, кто враги, кто свои. Очень важно доверие к своему государству, ну или к тем, кто в этом государстве обязан защищать людей, что они сделают то, что надо. Если не сделали, ну вот враги оказались сильнее, но вообще-то говоря, они делают все, что надо и так далее. Да? В общем, шок, который испытал Израиль сейчас после 7 октября, в значительной степени связан с тем, что они увидели некомпетентность тех служб, которых всегда верили, которые прямо, ну, сакрализировали, а вот они увидели, что они некомпетентны, ну и так далее. Вот у нас, к сожалению, люди, ну, непонятно, кто враг, и непонятно, где свои, понимаете? Ну вот версии, которые я ни в коем случае не имею никакого права сейчас говорить, как, ну, как, что вот она имеет право, на все, и она обоснована, не обоснована. Версия, например, самая такая страшная версия, что это сделали собственные спецслужбы. Да?
И ну, рязанский сахар все помнят, поэтому, рязанский собственно, сахар, такие версии витают.
Да, конечно, нет, потому что они витают, да. Это абсолютно очевидно, да, абсолютно очевидно. Не только рязанский сахар, не расследованные, так сказать, не раскрытые до сих пор страшные преступления взрывы домов на Гурьянова там, и так далее, да. Как там все-таки столько людей погибло, а кто сделал-то, ребята? Где они? Их нету. Да? И поэтому, естественно, возникает мысль, что они сами ли вы, ребята, это сделали. Да? Они сами ли вы это сделали. Вы понимаете, это на самом деле самое страшное. Вот если верить в это, да, то ты не защищен ничем. Вот вообще ничем. Да? Нету такой службы, нет таких людей, которые тебя защищают. Вот. В общем, мы не знаем. что произошло. Официальные версии очень... Ну вот, понимаете, как, ну, когда государство что-то сообщает, да, вот оно сообщает мне. Да, я должен как бы поверить в то, что оно сообщает правду. Да?
В нормальном мире.
В нормальном мире, да. Там. Вот без объявления войны войска Вермахта перешли границу Советского Союза. Да? И, в общем, люди поверили. Ну, кстати, поскольку это было правдой, между прочим. Действительно, без объявления войны перешли границу. Ну, там, или войну они объявили там, за полчаса до этого, или там, через полчаса после этого и так далее. Вот. Сейчас мне говорят, что произошло. Я не понимаю, что произошло. Знаете, вот говорят, задержали этих бандитов, да, террористов. Окей, во-первых, я смотрю на этих террористов. Это жалкие какие-то перепуганные насмерть люди, так, которые больше похожи на каких-то там, знаете, мигрантов со стройки, которые взяли в качестве случайно таких вот козлов отпущения, вот, чем на таких крутых парней, которые вот совершили это ужасное преступление. Вот, дальше. Стоит вопрос, как эти ребята могли за 5 часов проехать 400 километров по пробкам? Ну, вот как туда? Я, ну, поскольку я москвич, да, я ситуацию вокруг Крокус-Сити и на МКАДе прекрасно понимаю. Я с рулем сколько раз там был.
Пятницу,
да?
Вечером какая там ситуация, вечером, мы прекрасно, да, понимаем.
Ребят, ну как вам удалось? Как вам удалось прорваться? Да? Там с мигалкой не пройдешь. Потому что МКАД стоит, и всем на эту мигалку начихать, естественно. Да? Вот. А эти ребята без мигалки ехали на обычной машине. Дальше. Почему, говорят, их задержали 23:30? Ну, хорошо, задержали 23:30. А почему съемки днем? Почему съемки при естественном освещении? Ну, вот их задержание, там, всего этого дела. Естественное освещение, да? Дальше, самый такой, ну, вот, непонятный вопрос. Они были там, вроде как они там были 18 минут, да? А как они успели это здание поджечь? Так классно, что, как говорят, сечено, во-первых, оно уничтожено, во-вторых, ну, хрен бы с ним. А людей жалко, не здание. Ну, там вроде и жертв-то больше от угарного газа.
Ну, там же, слушайте, ну, по ну, тоже это версии, да, предполагаемые, что подожгли кресло, понятно, что все это пошло, а пожарные не могли войти внутрь чуть ли не целый час, потому что ждали, когда приедет специальная группа назначения, которая, собственно, будет либо штурмовать, либо нет, и от этого пожарные не могли туда войти.
Ну, черт его знает, все равно, что это как-то туманно, да? Вот, но, знаете, вот есть вещи, на которые, как бы, о которых можно говорить, на которые можно и нужно обращать внимание, мне кажется, которые не зависят от того, кто это сделал и как это произошло на самом деле. Ну, там, это профессионалы, это случайные там, какие-то отморозки там, и так далее. Да? Вот. Вот есть вещи, на которые как бы, ну, как-то вот ситуация обращает внимание. Да? Значит, первое. Понимаете, теракт в Крокусе, он абсолютно в контексте, он просто совершенно четко ложится в контекст действий и заявлений высших руководителей России в последнее время. Это не значит, что они его совершили, понимаете? Я еще раз хочу от этого, так сказать, уйти, потому что у меня нет оснований говорить. Ну, то есть так, если бы было объективное расследование, которое мне бы сказало, что это сделал ФСБ, ну, я бы не удивился. Вот так, я бы не удивился. Но сейчас, поскольку объективного расследования нет, скорее всего, никогда не будет, то, ну, я не знаю, да? Но вне зависимости от этого, вот неважно, кто это сделал, неважно, кто это сделал, то есть, ну, с этой точки зрения, неважно. Давайте посмотрим, как это ложится в контекст всего происходящего. А ложится это ужасно. Ужасно, в смысле, очень хорошо ложится. Вот смотрите. Вот давайте вспомним несколько последних заявлений наших начальников. Первое. Всемирный молодежный форум, кажется, он так назывался в Сочи, да, где этот фарс происходил, там выступал Владимир Владимирович Путин И, помимо всего прочего, он сказал, что воссоединение Украины и России неизбежно. Мешают только националистам, а вообще оно неизбежно. В контексте идущей войны и в контексте того, что говорит верховный главнокомандующий страны, это, по-моему, означает, что целью войны объявляется захват всей Украины, аннексия Украины, по-моему, да? То есть это означает, что он, как президент и верховный главнокомандующий, заявляет о своей установке на эскалацию войны, на ведение ее до победного конца. Окей. Факт номер раз. Факт номер два. После, сразу после триумфального избрания, кстати, хочу поделиться на этом ужасном фоне смешной картинкой, которую я видел, как сидит Александр Панфилов перед мольбертом и рисует цифру 87 там, с чем-то процентов и подпись «Я художник, я так вижу». Вот, вот она художник, она так видит. Ну, замечательно. Вот после этого ее видения, сразу же после, по-моему, в той речи, которую Владимир Владимирович произнес, приехав в свой штаб, после объявления результатов, или там предварительных результатов, вот, он сказал, что главная задача его следующей каденции – это специальная военная операция и укрепление обороноспособности страны. Ну, когда первое лицо говорит об укреплении первой обороноспособности как главной задачи страны. Да? Не повышение качества жизни, там, продолжительности жизни, еще чего-то. Укрепление обороноспособности. Когда враги на пороге, когда мы защищаемся и так далее. То есть он себя объявил на следующие 6 лет президентом войны. Понятно, справедливой войны, там, освободительной, да, но войны. Да? Дальше. На следующий, по-моему, день он давал какое-то там интервью или еще чего-то и сказал, что да, война с НАТО возможна. Да, она приближает мировую термоядерную войну, но, как он раньше сказал, мы к этой термоядерной войне готовы. И, наконец, еще один факт, на который я хочу обратить внимание. Может, это не все факты, может, есть еще какие-то интересные, которые просто мне в голову не пришли, которые я не заметил.
Но они слишком много говорят, вы знаете, там на эти факты у нас вся программа может идти.
Тем не менее, Шойгу объявил о создании двух новых армий. Значит, призыв в армию еще там нескольких сот тысяч человек. А Песков, самое важное, Ир, Песков в интервью «Аргументов и фактам» сказал, что то, что начиналось как специальная военная операция, стало войной. И мы находимся в состоянии войны. Это сказал Песков. Песков не от себя говорит. И, знаете, вот когда Песков это сказал, вот я это увидел, я вообще был совершенно в шоке, конечно. И я подумал, что это означает, что там завтра-послезавтра будет введено военное положение. Кстати, на следующей неделе Совет Безопасности проводит Владимир Владимирович, может, там это и будет заявлено, что он вводит военное положение. Военное положение нужно не столько для призыва людей в армию, как мне кажется, сколько для решения проблем рабочей силы, которой не хватает, решения проблем дисциплины в экономике, заставить частный бизнес производить то, что требует государство по тем ценам, которые государство готово платить, ну и так далее. А людей надо заставить, не запретить там, переход с места, ну, уход с работы, заставить работать в 3 смены, там, ну, всякие вот такие вот военные на самом деле вещи. И вот когда случился теракт, вот этот, да, то мне кажется, что его прямым и неизбежным последствием, то есть не только его, а вот всего вот этого, понимаете, вот вся эта линия, и вот еще теракт. Ну, теракт, ну, прямо, ну, совсем вовремя произошел, понимаете, ну, вот лучше время не найдешь, да, вот. И бенефициаром этого теракта является российская власть, с моей точки зрения. Это не значит, что она его сделала. А вот каким образом? Это основание, это excuse, такое оправдание любых совершенно шагов. Теперь, да? Значит так, военное положение Да вообще,
мобилизация всеобщая.
Мобилизация, усиление репрессий, возвращение смертной казни. Да все, что хотите. Понимаете, вот можно, конечно, подумать, что они и так, он и так всевластен вообще, что хочет, то и делает. Но понимаете, всевластен-то всевластен. Только удобнее реализовывать свою политику, когда люди не сопротивляются. Удобнее. Вы знаете, вот это описано давно известной, кстати, в книжке Гроссмана «Жизнь и судьба». Это было описано, вообще это документы есть. Описана история, как, ну, ситуация, как привозили обреченных на смерть людей в Треблинку. У Треблинка был лагерь смерти. Единственная задача – убить людей. Да, другой задачи не было. И вот эшелоны приходили. По каким-то причинам их выгружали за какое-то, на каком-то расстоянии, там, не знаю, несколько сот метров, пару километров от ворот лагеря. Так вот, когда эшелон там останавливался, то люди видели пригородную железнодорожную станцию. Такую пригородную, уютную, мирную. Она была специально построена для этого. Она была муляжом таким. Да? Там, часто там были часы, но поскольку у СС бюджет, они его экономили тоже, понятно, да, то они сделали не настоящие часы, а нарисованные. И зафиксирован разговор, как местный какой-то там плотник или кто-то спрашивает главного там какого-то штурмбанфюрера, который всем этим занимался, а сколько времени будет в Треблинке? Тот не понял, он говорит, ну вот мне надо нарисовать часы, вот сколько времени нарисовать? Тот говорит, ну рисуй четверть третьего. И вот как комментатор говорил, вот так штурмбанфюрер СС там какой-то остановил время. Да? Вот на часах было четверть третьего. Вот люди, если он подъезжал, и люди видели такую мирную картину. И им говорили, что эсэсовцы им говорили, что все, ваши все страдания закончены, вы здесь будете жить до конца войны, ну, потому что переезд был предельно тяжелый, естественно. Вот. Люди выходили и фактически добровольно шли к воротам лагеря, где уже все сразу менялось, там была охрана с кнутами, там загоняли в камеры и так далее, в газовые камеры. Зачем эсэсовцы устроили этот спектакль? Ну, не из гуманизма, правда? А они устроили для того, чтобы обреченные люди не оказывали сопротивления. Ну, потому что если вас привезли, вы сразу видите, куда привезли и зачем, да, то кто-то мог оказывать сопротивление. Это сопротивление, конечно, было бы подавлено, естественно, да, но это была бы задержка работы этого аппарата там и так далее. То есть даже тем властям, которые, единственная цель которых – убийство, надо людей не только заставить, но и обмануть. Понимаете? Их надо еще и обмануть. И вот если, допустим, Владимир Владимирович объявляет военное положение, или если даже, а он, в общем, ну, то, что сказал Песков, мне кажется, очень серьезно. Причем, опять же, понимаете, если Песков это сказал устно в интервью, то можно было подумать, что Дмитрия Сергеевича занесло. Ну, бывает вообще со всеми, да, даже с очень опытными людьми. Но это текст. Это текст, который сверялся. Не осмелился бы аргументы и факты опубликовать пресс-интервью пресс-секретаря президента России без верификации. Правда ведь? Значит, это верифицировалось. Верифицировался текст. Так вот, когда он говорит, что мы находимся в состоянии войны, то, может быть, они сейчас объявят состояние войны. Причем не только с Украиной, а еще с какими-то странами. Потому что, опять же, в словах Пескова сказано, что войной это стало тогда, когда в эту войну мешались западные союзники Украины.
И все вот. Пропагандисты все говорят про этот западный след, конечно.
Естественно, так естественно. Так вот, конечно, они могут объявить...
Несмотря на то, что американцы, собственно, предупреждали письма.
Разумеется. Посмотрите, они, допустим, если они были в состоянии войны, да, то тогда им крайне важно для реализации своей политики, чтобы люди не возмущались этим состоянием, не считали, что ты там сошел с ума, идиот, что ты эту войну объявляешь и так далее. Чтобы они как минимум говорили, ну а что делать? Ну а что делать? Ну приходится, вот нам приходится сейчас воевать. Да? Нам приходится воевать. Вот. Поэтому мне кажется, что весьма вероятно, это вот таким объективным совершенно последствием этой ситуации является и усиление ну, ужесточение режима и война. Вот. Значит, Путин в своем обращении к народу в связи с терактом сказал об Украине. Единственная внешняя сила, которая была названа, это Украина. Единственная. Он не сказал об исламских террористах. Кстати говоря, обратите внимание на такую милую деталь. Хамас осудил этот теракт. Все-таки союзники же не как-нибудь, да? Хамас осудил. Ну вот, он не сказал ничего про исламских террористов, про ИГИЛ, не ИГИЛ, он ничего этого не говорил. Единственная страна, которая упоминалась, это Украина, которая якобы приготовила окно на границе для того, чтобы ушли эти террористы. Возникает вопрос, подожди, с их стороны есть окно, а с нашей стороны тоже есть окно? Как? Это же войска стоят, граница-то на замке. Там, понятно, стреляют по всему, что движется. Значит, как он себе это представляет? Кроме того, нахрена это Украине? Вот нахрена это Украине, скажите, пожалуйста, укрывать бандитов? Да и посол белорусский, тут простой человек, простая душа, сказал, что они вообще в Белоруссию уехали, а не в Украину, эти ребята. Ну, это ладно. Вот. Ну, и, естественно, иноагенты, враги, Запад и так далее. Понимаете, с одной стороны, у нас уже сформировалась такая группа людей в стране, пропагандистов там или там Дмитрий Анатольевич Медведев, который один стоит многих пропагандистов, конечно, которые по любому поводу говорят об иностранных агентах, о Западе там и так далее. Знаете, был такой выдающийся грузинский психолог и философ Дмитрий Николаевич Узнадзе, ну, в начале века он работал, 20-го, в 50-м году он скончался, он придумал такую теорию установки. Значит, это как бы готовность организма к определенной реакции. Ну вот организм готов к реакции. Ну, в качестве такого вот часто используемого примера говорится, что если у вас, например, у вас болит зуб, да, у вас болит зуб, а рядом произошел какой-то шум, громкое что-то, ну что-то упало, да, у вас зуб заболит сильнее. В этот момент, понимаете, вот в этот момент вы почувствуете более сильную боль. Потому что ваш организм сконцентрирован на ощущении этой боли. Вот Дмитрию Анатольевичу Медведеву, ему что не скажи, он скажет смерть киевским нацистам. Да, ты ему говоришь «добрый вечер», он ответит «да, смерть киевским нацистам». Он как пароль-отзыв, понимаете, вот примерно вот так вот, да? Так, им все равно. Но в то же время это все равно достаточно опасно. Поэтому я думаю, что нам вполне есть основания опасаться военного положения и объявления войны странам НАТО, Украине и странам НАТО. Может быть, не всем, может быть, только пограничным странам, там, Польша, например, ну, в общем, тем Чехии, потому что Чехия активно поставляет вооружение, президент Павел активно поставляет вооружение Украине, ну и логистически очень много сделал для этого, и так далее. Да? Вот. И это вот первое, что обращает на себя внимание.
Но помните, мы с вами, по-моему, в прошлой программе говорили как раз о вот этой вот большой войне, которая, возможно, назревает, или в позапрошлой программе, да, потому что и европейские чиновники довольно часто об этом говорят. И, может быть, мы воспринимаем это как бред, когда разного рода чиновники даже там в Италии говорят, что нужно задуматься о своей собственной армии, да, там и так далее, и так далее. Но все это будто бы нависает над нами в воздухе, да, и как-то нам кажется, что это что-то, ну, настолько страшное и ужасное, что это просто не может произойти, что кто-то всему этому может помешать произойти. Вот. Но вот то, что вы сейчас говорите, конечно, что это еще один повод, и что это укладывается в их картину мира, это, конечно.
Да никто этому не может помешать. Знаете, Иртеньев недавно написал, Игорь Иртеньев написал, «Бога нет, в ближайшее время не будет». А кроме Господа никто не помешает, понимаете? Вот. И поэтому мне, например, разговоры о усилении европейских армий кажется абсолютно естественно. Был бы я гражданином какой-то европейской страны, я бы голосовал на выборах за тех людей, которые говорили бы о необходимости усиления обороноспособности армии, усиления военного бюджета, увеличения военного бюджета и так далее. Я бы голосовал за таких людей. Да, но я не голосую, но, в общем, вот голосовал бы Именно так. Значит, вот одна вещь, да, которая важна в контексте этого ужасного преступления. Да? Вот. Вторая вещь – это ответственность Федеральной службы безопасности и вообще всех правоохранительных органов. Вот смотрите, их много. И, кстати говоря, вовсе не все работающие там злодеи. Это вот тоже неправильная такая точка зрения. Да? Не все работающие там злодеи. Там есть разные люди, как бы вполне себе нормальные. И есть люди, которые, между прочим, там, жизнь рискуют иногда. Это надо там. И так далее. Да?
Вот. Но есть злодеи. И удивительно тоже, как они друг с другом там уживаются, честно
говоря. Как-то уживаются, да. Но, понимаете, вот что важно? Ну да, конечно, там и кумовство, и коррупция, и прочее, да. Вот. Но, тем не менее, сил на борьбу с преступностью у них тоже, по идее, должно хватать. Да? А чего же они так хреново борются? Мне кажется, это потому, что они борются с нами. У них силы все на это уходят. Вы знаете, у меня сейчас мне прислали, мой адвокат из Москвы прислал мне, как это называется, черт его знает, следственное дело, что ли, мое. Они сейчас в суд передают против меня за фейки там. Требуют каких-то там безумных сроки и так далее. Вот, значит, и вот я смотрю, это два тома огромных. Там дикое количество переписки. Одно письмо на него ответ, третье письмо на него ответ вообще. Вот так вот все крутится, крутится. Знаете, я вижу, что в последний год мной занимается огромное количество квалифицированных людей. Следователей, юристов всяких, там еще какие-то, вот, какие-то там справки прикладываются, еще что-то. Вот. Ну да. Понимаете, в чем дело? Я их действительно не люблю. Я действительно считаю, что их политика разрушает или уже разрушила нашу страну. Но я никогда не буду из автомата по людям стрелять. Знаете, вот, я не буду этого делать. И по идее они должны это понимать. Но у них все силы уходят на борьбу с ФБК, с этими...
С режиссерами, с журналистами.
С радугой на сережках, с ЛГБТ, там, с изменением пола, с третьим туалетом. Там, с дурью какой-то, абсолютно.
У них очень много дел, Леонид, да, недооценивают.
У них много дел, да. Естественно, террористов их не хватает.
Ну, я не знаю, как вы еще относитесь к этому. Я просто каждый раз, честно говоря, скептически отношусь, когда в новостях-то довольно часто бывают такие фразы, как ФСБ или там сотрудники ФСБ предотвратили там какой-то теракт. Они, значит, там кого-то где-то поймали, кто-то куда-то не успел доехать. Я просто все время скептически к этому отношусь.
Потому
что этого, честно говоря, слишком много, и, возможно, конечно, что-то где-то они успели перехватить и так далее, но когда происходит то, что произошло в пятницу, то, конечно, возникает просто миллион вопросов к тому, как они работают. И почему такое, и тем более с предупреждениями, да, хорошо, они не доверяют западным там спецслужбам и вообще, в принципе, Западу и так далее, но эти письма, как многие пропагандисты говорят, что так они же своих граждан предупреждали только, но только об этом говорили все, что они предупреждают своих граждан, да.
Ну, кроме того, сейчас уже какие-то высокопоставленные американцы говорят, что они передавали по каким-то каналам, таким закрытым каналам, передавали предупреждения нашим спецслужбам.
Российские власти даже это подтвердили, что они получали какие-то
Они сказали, что Владимир Владимирович сказал, что это все провокация, попытка нас запугать и дестабилизировать. Вот. Окей. То есть они даже не сделали элементарные вещи. Если там ЦРУ или кто-то, я не знаю, кто там этим занимается у них, да, передает себе сообщение. Ну, ёлки-палки, ты проверь. ты проверь, ты вообще что-то сделай, да, ты там какой-нибудь там ввези усиленный режим чего-нибудь там, вообще, ты чего-то сделай, ты, сукин сын, за это отвечаешь, ты за это зарплату получаешь. Ты за что зарплату получаешь? За то, что ты должен защищать людей. Ты этого не сделал. Но самое-то удивительное, что, смотрите, вот Владимир Владимирович в своем выступлении слова про это не сказал. Про ответственность тех, кто это допустил. Слова не сказал. А поскольку у нас в стране нет независимых органов, ни парламента, ни суда, ни независимой прессы, ни черта нету, да, то партии нету, то это никто не будет расследовать. И когда был теракт на Дубровке, Норд-Ост, да, то партия «Союз правых сил», в которой я имел честь состоять, мы тогда провели свое расследование. И мы приглашали людей, нам что-то рассказывали там и так далее. Да? Естественно, это уже было поздно, уже все равно все ушло в песок. Да? Но хоть попытка была какая-то, понимаете? Сейчас же даже попытку такую нельзя сделать. Да? То есть, понимаете, вот такое, такая беспомощность Федеральной службы безопасности в этом деле связана со структурой нашей страны, с политической структурой нашей страны. Это важно понимать. Точно так же с политической структурой нашей страны связаны все те проблемы, о которых сейчас говорят в связи с пожаром, в связи с тем, что столько людей задохнулось там и так далее. Значит, ну, опять же, есть разные версии, есть самые крайние, что этот Крокус-Сити вообще не был зарегистрирован, что там эти какие-то Агаларовы, что ли, которые им владеют, значит, что они вот негодяи, они там использовали это здание, оно не зарегистрировано, кто-то говорит, нет, оно уже было зарегистрировано и так далее. Это не так важно. На самом деле, вот, то есть, это важно, но так же, как я не могу говорить, кто совершил теракт, я не могу говорить, правильно или неправильно, там материалы использовались и прочее. Но, смотрите, вот во всем мире исходит из чего? Что Агаларов, Иванов, Джонсон, неважно кто, значит, ну, строитель, да, он, если за ним не следить, есть шанс, что он украдет. Да, вот есть такой шанс. И поэтому власти любой страны исходят из такой как бы презумпции виновности строителя. То есть они проверяют все, как бы так, исходя из того, а не захотел ли ты подложить сюда вместо нужных материалов, там, не горючих, наоборот, горючие, но зато в 10 раз дешевле, да, вот, а вдруг ты это сделал, да, и как никто не обижается на такие проверки. И вот они это дело проверяют, смотрят и так далее. Конечно, коррупция есть везде. Конечно, везде пытаются подкупать этих инспекторов там и так далее. Но вопрос же масштабов, понимаете? Вот. Значит, ну там зимнюю вещь вспомните, например, да, когда столько людей тоже погибло. Вот. То есть, понимаете, вот то, что в Крокус-Сити, по всей вероятности, в неправильном или там в состоянии была там противопожарные всякие автоматические системы, да, что или их вообще не было.
Металлоискатели, видеокамеры, да.
Да-да-да, это все связано. Это все связано. Не с тем, понимаете, вот, сейчас я читаю все это, Агаларов, вообще негодяй, преступник, там, на виселицу и так далее. Окей, не про то речь, преступник он или не преступник, а про то речь, что в авторитарной системе, где нету конкуренции, независимости и так далее, это неизбежно. Это неизбежно, потому что там условному Агаларову достаточно договориться с одним человеком, одного подкупить, и все будет хорошо. В странах даже, где не самый вообще большой порядок, да, вот, ну как нам кажется, да, есть страны, где нам кажется бардак, да, вот. Но даже в этих странах, пусть там тоже коррупция, но там, да, ты заплатил вот этому, а зато есть вот этот независимый судья, политический конкурент, там еще кто-то, который выведет это на чистую воду. А всех ты не подкупишь, всех не получится. Да? Там тоже бывают такие эксцессы, но значительно реже и с менее страшными последствиями, как мне кажется, чем у нас. Знаете, еще одну хочу вещь сказать, тоже связанную с этим. Вы были в Крокус-Сити?
Да, была.
Я тоже был. Я был не на концерте этой такой группы.
Я на концерте была.
Я был на концерте.
Английская группа был... Симплера, да, много лет назад.
А я был много лет назад на концерте «Гражданин поэт». «Гражданин поэт» там устраивал, да, и кто-то, не помню, Арлуш, что ли, меня пригласил. Вот. И вот я помню этот концерт. Веселый. Очень жестко оппозиционный. Полный зал. Когда их не преследовали. Это же при Путине было, естественно, да? Но их еще не преследовали. И Ир, тогда не стреляли. Тогда не стреляли. Понимаете, мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, аресты, тюрьмы, все вот это вот, да, исход из страны. И вот этот кошмар пятничный, да? Это не просто после того, как они стали бороться с нами, с Радугой, там, еще с чем-то, да, с гражданином поэтом, естественно. Это происходит вследствие этого. Знаете, есть правило логическое, что после не значит вследствие. Мне кажется, что это в данном случае это вследствие. Понимаете, это один и тот же процесс, когда ты начинаешь уничтожать несогласных, да, и когда происходит вот такое. Это связанные вещи. Когда в стране нормальная атмосфера, то, ну, всякое может произойти. Но оно происходит реже и с меньшей вероятностью. Вы знаете, вот сейчас так получилось вчера. Вчера мы долго-долго ехали за рулем и слушали, искали, чтобы послушать, да. И так попали на КВН 86-го года. А потом на КВН 92-го, что ли, года. Слушайте, знаете, шутки их разные. Удачные, неудачные, там, всякое. Но, знаете, это просто в каком-то смысле было депрессивное прослушивание, потому что было понятно, насколько другой была страна. Понимаете, другой, это была другая страна, там другой дух, там другая атмосфера. Вот. Что они со страной сделали? И вот я думаю, что теракт в Крокус-Сити – это не после, а вследствие. Это следствие борьбы с Радугой, с гей-парадами, с иноагентами и так далее. Вот. И еще у меня еще... есть... Да, да, давайте, хотела... а то у меня монолог сплошной. Да.
Ну, у вас много, но я еще хотела... Про эти видео, которые появились.
О, да.
Которые появились одно за другим, и уже их, по-моему, 4, с возможным, ну, задержанием, как говорят, одного из террористов, где сначала он там вроде показывает, там, что у него окровавленная часть лица и футболки, потом у него на втором видео уже перебинтованное лицо и... какие-то фразы о том, что якобы ему отрезали кусок уха, потом появляется еще видео, где ему уже говорят, что, ну, где видно же, что ему отрезают части уха. И, в общем, даже, ну, я не знаю, сколько это чудовищно описывает, честно говоря, если вы хотите, вы можете найти это и посмотреть. Никому не советую, но можете, конечно, это сделать, если вам нужно на это посмотреть. Вот я, честно говоря, даже я не понимаю, откуда вот такое берется, откуда такая я, ну, то есть это не то, чтобы я испытываю жалость к террористу, да, совершенно. Если это человек террорист,
кстати, простите, да, неизвестно террорист.
Если, да, если
он подозреваемый.
Подозреваемый.
Вот именно. Более того.
Да, пока подозреваемый. И, ну, это не про там жалость к террористу, да, но он подозреваемый. И вот такое чудовищно жестокое обращение, я, честно говоря, и не понимаю, откуда это берется.
Ир, а это вообще не бином Ньютона. Это не бином Ньютона. Уроды, садисты, которые что-то такое делают, есть в любом народе, в любой стране всегда. Всегда. Вопрос не в том, почему они есть. Ну, потому что так природа захотела, да, вот всегда есть какое-то небольшое число вот таких ужасных совершенно людей, да? Вопрос в том, контролируют ли их. Их надо контролировать. И реакция на их действия должна быть жестокой, жесткой, мгновенной и так далее, да? И тогда он со своими, вот этот вот, который отрезал ухо, да, он со своими садистскими какими-то жуткими инстинктами, он сидит под лавкой, и все, его нету. Его как будто бы нету, он не осмелится этого сделать, понимаете? Иногда осмеливается. Иногда осмеливается, что шутинг в Америке, понимаете? Приходит какой-то идиот и начинает стрелять. Ну что, бывает, да? Вот. Но его же никто никогда не оправдывает. Это совершенно разные вещи, да? Если его не убивают на месте, то дальше он, в общем, из тюрьмы обычно не выходит. Вот, понимаете, в этой истории жуткой совершенно страшна не только сама история. Не только сама история страшна. А страшно то, что нет реакции государства. А что должно было бы быть сейчас? Должно было быть сообщение, что вот эти люди, которые избивали, пытали, отрезали ухо там и так далее, они арестованы. Им предъявлено обвинение по статье такой-то, такой-то. Будет суд, ну и прочее. Знаете, понятно, что, допустим, их судят, и адвокат, их адвокат скажет, что вот тот, кто избивал, находился в состоянии аффекта. Потому что вот он думал о том, что этот человек убийца, там, тра-та-та, и поэтому он себя не сдержал, у него, значит, такой красный туман перед глазами, и поэтому он так себя вел. Это, если это будет доказано, это смягчающее вину обстоятельство. Да, безусловно. Но никак нельзя подвести под состояние аффекта отрезание уха. Никак нельзя подвести под состояние аффекта видеосъемку. Вот никак нельзя подвести. Да? Это палачи. Это палачи и, ну, собственно, такие же палачи, как те, которые пытают в тюрьмах, которые там засовывают там, в задний проход швабру и так далее. Да? Вот. Такие же палачи, на самом деле. Ну, как тех практически не наказывают, так и этих не наказывают. То есть, понимаете, ужас ситуации не в том, что на пути вот этих то ли террористов, то ли случайных каких-то козлов отпущения там, и так далее оказалось несколько садистов, то есть зверей таких, да? Не повезло. Ну что, вообще-то говоря, при задержании, да, при задержании, понятно, что может быть нанесен вред определенный тому, кого задержат. Но если он сопротивляется, то есть если он пытается убежать, или если есть угроза жизни и здоровью тому, кто задерживает, тому, кто именем государства осуществляет легитимное насилие, то есть задерживает бандита, да? Понятно, может быть. Но как только вы его обезвредили, как только вы его все взяли, там, наручники одели, связали там, и прочее, все. Дальше вопрос суда. Дальше только суд решает, что с ним делать. Ты уже больше ничего, твоя задача выполнена. Тебе спасибо за службу, а дальше решает суд. Да? Так вот, вот ужасно то, что раз их до сих пор не арестовали, значит, государство говорит, с врагами можно так. Кстати говоря, что сказал Владимир Владимирович, по-моему, да, выступление после переизбрания своего. Он сказал, что у нас нет смертной казни. Он говорил об этом самом добровольческом корпусе российском, российский добровольческий корпус, ну, те, которые воюют там, в Брянской области и так далее. Да? Он сказал, у нас нет смертной казни, но с предателем мы будем поступать так, как положено на войне. То есть так, мы не будем, как он сказал, мы не будем менять законы, а мы будем действовать вне законов. Вне законов. По понятиям, по тому, что мы считаем справедливым и так далее. Вот то, что они до сих пор не арестованы, говорит о том, что государство призывает людей вести себя ровно так. Ну и, конечно, когда Дмитрий Анатольевич говорит, что надо преследовать семьи террористов там, и так далее, ну вот это то же самое. Это то же самое, да? Вот. Хочу напомнить, что он юрист. Вот, вот так. Это на самом деле тоже ужасно. И все, о чем мы с вами говорим, никак не связано с тем, кто на самом деле убил людей в Крокус-Сити. Вот все, что мы говорим, с этим никак не связано. Исламские террористы, российские спецслужбы, нацисты неизвестного происхождения, марсиане, не имеет значения. Вот для, для этих выводов это не имеет значения. Поэтому, на самом деле, ситуация совершенно ужасна, мне кажется.
Какие вот последствия будут?
Ну, какие мы с вами говорили. Посадки, посадки, усиление репрессий и, возможно, война. Военное положение и война. Объявленная война.
А для Владимира Путина?
Ну, для Владимира Путина это зависит. Понимаете,
Владимир он же только что переизбрался, если так можно сказать, конечно, нарисовал себе прекрасные 87% поддерживающих его людей. И, откровенно говоря, по опыту предыдущих трагедий, он, на мое удивление, даже выступил, честно говоря, потому что долго молчал, и знаем, как он любит, точнее, не любит, ассоциировать себя с разного рода трагедиями, да, как он от них отстраняется, он о них потом не говорит, он о них быстро забывает, он на место трагедии не приезжает и вообще не любит вспоминать все трагедии, которые при нем произошли. Он-то только с победами себя любит ассоциировать, в его представлении победами.
Ну, конечно, конечно. Ну, он, надо сказать, что и по поводу Беслана, и по поводу Норд-Оста он выступал. Он выступал, он не приехал ни туда, ни туда.
Ну, все помнят знаменитый ответ по поводу Курска, извините.
Да, да. Ну, вот он не приехал ни туда, ни туда. Ни в Беслан, ни в Норд-Ост. Ну, Дубровку, взятый на Дубровке. Вот. Но, понимаете, он, Владимир Владимирович, не зависит от нашего мнения, от мнения наших друзей. Он даже не зависит от мнения тех, кто на самом деле за него голосовал. Ну, потому что не все же нарисовано. Часть, реально, люди пришли поставить крест. Проблема в том, что мы, конечно, никогда не знаем. Во-первых, мы не знаем, сколько на самом деле проголосовало. Во-вторых, мы не знаем, как связано голосование, настоящее голосование за него, как связано с отношением к нему. Знаете, вот если человек пришел и проголосовал, на самом деле проголосовал за Владимира Владимировича Путина, да, означает ли это, что он его уважает, что он ему доверяет, или это ничего не означает? Мы этого не знаем, да? Но в любом случае от мнения даже этого человека, своего как бы сторонника, он совершенно не зависит. Но он очень сильно зависит от мнения своего окружения, которое может сказать, от мнения генералитета, которые могут повторить попытку Пригожина, например, и еще что-то могут сделать такое интересное. Вот. И вот здесь, на самом деле, если говорить о том, о его последствиях для него, здесь все определяется, вот здесь уже определяется тем, что было на самом деле. Один вариант, если это сделали там какие-нибудь, не знаю, там, ИГИЛ, там, еще какие-нибудь отморозки, да, это одно. Тогда его окружение, ну и там, в общем, люди на самом верху, они тогда видят, что, слушай, ну ты вообще ничего не можешь. Ты вообще поляну не держишь. Ты совсем ушел куда-то в астрал, да? Так может быть, хорошо, чтобы не ты был, а кто-то другой, да? И тогда, ну, большинство из тех, кто так подумает, все равно ничего сделать не могут, естественно, да? Но это может подтолкнуть кого-то, кто может сделать, к действию. Знаете, если он будет чувствовать, что его поддерживают люди вот этого верхнего круга, да? То есть, если это сделал не не Путин, не по его приказу, не его люди сделали какие-то вот уроды, допустим, ИГИЛ там или кто-то, да, тогда это удар по Путину. Тогда это удар по Путину. Хотя он абсолютно адекватно в своей системе ценностей и в своих желаниях, ну, в своих целях, он абсолютно адекватно это использует. Это другой вопрос. Да? Вот. Если же, не дай бог об этом, просто страшно думать, но если же действительно провокация наших спецслужб, я этого не утверждаю, но это нельзя исключать, да, тогда это только укрепит его положение. Понимаете? Ну, как катастрофа самолета Пригожина, да, которая всеми, естественно, воспринималась как рукотворная, сделанная по приказу Владимира Владимировича, вот, она, конечно, укрепила его положение, естественно, да, потому что вот я, он на меня хвост поднял, да, я его убил. Нормально. Вот. Я вообще крутой. Я крутой, да? Вот. Но этого вот мы не знаем. Вот здесь, как бы, последствия для него очень сильно зависят от того, что произошло. Вот все остальное, что мы говорили, не зависит от того, что произошло на самом деле. А вот последствия для него очень сильно зависят от того, что произошло на самом деле. Вот как-то вот так, по-моему. Вот. Но я бы обратил ваше внимание еще на один момент, который уже с ним никак не связан. И который тоже не связан с тем, что произошло на самом деле. Ир, туда пошли люди. К Рокусу пошли люди. Да. Стали кровь стали сдавать, да. Помогать.
Ну, вот еще, как-то. Вы знаете, очень хочется, конечно, сказать буквально хотя бы несколько секунд про этого 15-летнего парня, который подрабатывал гардеробщиком, Ислам Халилов, который во время теракта вывел более 100 человек из
Крокуса. Да, Ислам, конечно, дай бог ему здоровья, успеха в жизни. Замечательный парень. Вот. Еще там
люди, которые в очереди стоят, чтобы сдать кровь, несмотря на то, что да. Мы говорили. Там даже
были, я видел рассказы кого-то из тех, кто был там внутри, что кто-то из охраны, обслуживающего персонала побежал сразу, да, а кто-то, почему он вообще говорит, что какие-то молодые парни, девчонки, там, 18-20 лет, ну, тоже, видимо, подрабатывали кем-то, да, они не уходили, а наоборот, значит, помогали людям выйти как-то, в общем, ну, вот вели себя, на самом деле, как люди. Как люди должны себя вести. Вот. Это очень здорово, понимаете? Я бы хотел, как зритель, да, чтобы ваши коллеги в России нашли этих людей и рассказали о них. Это же не против Путина, как бы, будет, понимаете? Это не будет политической акции. А вот просто вот с этим исламом, да, сесть. Вот камеру поставить и сказать, вот, Ислам, расскажи, как ты все было-то, да? Как ты там, ты испугался, да, понятно, испугался, да, вот что ты делал, что ты думал там и так далее, а что тебе мама сказала, ну, если ты с мамой живешь там, ну, и так далее. Вот, нормальные какие-то вещи, да? Потому что это нормальные люди, да? И вы знаете, я вот не знаю, пока таких рассказов нету, но мне почему-то, ну, надеюсь, что они будут, это вообще такой материал, который, по-моему, никто не должен упускать, да. Но мне почему-то кажется, что это те же самые или такие же люди, которые несли цветы на мемориал Навального. Понимаете, не потому что они политически такие же, это я не знаю. Политически этот парень там, или какие-то другие вполне могут быть за Путина, против Украины там, и так далее. Вполне может быть. Да? Но они за людей, они люди. И они сами принимают решения. Понимаете, вот никто не командовал, да, этому парню, да, 15-летнему, никто же не командовал. Вот. А он это сделал. Да? Вот это ответственные люди. Понимаете? Вот. И это, конечно, удивительно, как бы они там, что бы они там ни думали про Украину, например, да, или там, чей Крым, сакраментальный вопрос, да, они существуют в нашей стране, несмотря на давление режима. Потому что все, что делает этот режим, он хочет уничтожить.
Убить все живое.
Да, все живое, все такое ответственное. Понимаете, когда человек сам принимает решение, когда человек сам... Понимаете, нет, вот я отвечаю. Я отвечаю. Это вот это мой окоп, они здесь не пройдут. Да? Здесь я отвечаю. Я могу их спасти, я обязан их спасти. Да? Вот это исключительно важно, и это, конечно... Здорово, это говорит, что у них пока еще не все получилось, и точно не надо опускать руку и терять надежду.
Ирина Баблоян, Леонид Гозман, программа «В человеческом измерении». Неделя с Леонидом Гозманом. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всем пока.